замена формата прямого общения с россиянами, прямого общения с гражданами, который, как известно, в этом году был отменен. Конечно, он будет заменен на пресс-конференцию, но пресс-конференция все-таки совсем другой формат, и возникла идея. А что, если между президентом и гражданами появится некая структура, которая уже работала на выборах, некие посредники, с которыми президент в комфортной обстановке будет разговаривать, будет отвечать на их вопросы, которые заведомо будут вопросами его симпатизантов, его сторонников. Пускай даже им говорят, что нужны острые критичные вопросы, но все равно, конечно, этот критицизм всегда очень ограничен. Ну и второе, наверное, надо немножко приподнять общероссийский народный фронт, с которым были связаны многие из этих фигур. Просто сейчас фронтовики находятся в такой непростой ситуации. Они ожидали, что, может быть, создадут какую-то большую политическую структуру, может быть, даже эта структура станет партией, она заменит Единую Россию. Но ничего подобного не произошло. Наоборот, как показывают результаты региональной избирательной кампании, последующие события Кремль склонен делать ставку именно на уже отработанные, проверенные приемы партийной жизни. Поэтому вот этих вот сторонников, активистов, статусных фигур там из различных сфер, им надо показать, что они востребованы, о них не забыли, продолжают уважать их. Более того, им дают такое важное поручение, возможность встретиться с президентом, а потом транслировать его идеи уже в другие группы.
Верно, я вас понимаю, что какого-то нового принципиального политологического смысла здесь нет. Речь идет о том, что, ну вот существует администрация президента, она делает свою работу так, как умеет, так, как может. Существует старый формат общения в прямом эфире с гражданами, он просто устарел, как любой проект, он кончается, вот придумали что-то новое.
Я не думаю, что он устарел просто так. Я думаю, что просто изменилась общественная ситуация. Граждане стали немножко другими. Я думаю, что увеличились возможности того, что могут быть заданы непредсказуемые вопросы. Граждане как-то осмелели, понимаете? Могут быть заданы, так сказать, вопросы, пускай даже предсказуемые, но не очень удобные. Ответ на которых имиджево будет невыгоден. Обходить их, там, например, вопросы, связанные с образованием, со здравоохранением, обходить их в таком формате было бы глупо, в формате прямого общения с гражданами. Ответы на них имиджево ничего не прибавили бы, скорее всего, и убавили бы. Когда наши граждане смотрели на президента как на спасителя, как на человека, который способен найти выход из любой ситуации, это работало. Когда сейчас даже сторонники президента говорят о том, что для них все большей степени причиной голосования за него поддержки является отсутствие альтернативы, когда претензии к власти растут, ну, наверное, ищутся какие-то другие форматы, которые более комфортны для власти.
Вот это и есть тот Путин 2.0, о котором говорили, о появлении которого говорили после того, как он был объявлен победителем президентских выборов?
Вряд ли можно говорить о том, что это Путин 2.0. Скорее, это все тот же самый российский президент. Ну, конечно, с учетом накопленного опыта, там реакции на новые вызовы, но я не думаю, что это все принципиально отличается. Просто они реагируют на изменившуюся обстановку. Обстановка меняется, значит, какие-то новые решения. Я не думаю, что он принципиально изменился, что он изменил какие-то основы там своих представлений о том, что хорошо, что плохо и так далее. Это у него все осталось.
Кремль реагирует на новые вызовы времени. Как-то формы этого реагирования какие-то неизбывно советские получаются, то, что касается этих доверенных лиц, как мне кажется. Это они не способны ничего придумать или просто невозможно вообще ничего придумать в такой системе авторитарной, когда власть и общество, и граждане общаются в России так, как они общаются? В чем тут ловушка?
Я думаю, скорее во втором, потому что придумать что-то очень сложно. Там ведь тоже работают весьма способные интеллектуалы, технологи, которые разрабатывают различные проекты, как улучшить общение президента с гражданами. Но дело в том, что им приходится действовать в условиях, когда возможности для маневра не ограничены. Снижается сакральность власти. То есть это общение, оно во многом держалось на сакральности. И во многом сейчас держится на остатках вот этой вот сакральности. Может держаться еще довольно длительное время на это. Но в рамках вот такого подхода, когда власть – это власть, оппозиция – это оппозиция, и они не могут меняться местами, когда власть ощущает себя самодостаточной силой и так далее, изменить что-то принципиально очень проблематично. Вот. Если что-то менять, то надо менять не имиджевые подходы, надо менять сами отношения между государством, обществом, гражданами, А для этого государство должно стать принципиально иным. А вот становится принципиально иным, оно и не хотело бы, потому что это резко сократит его возможности и повысит его отчетность перед обществом. И, наверное, даже если бы оно хотело бы как-нибудь продвинуться в этом направлении, все равно это сделать очень проблематично.
Мы говорили с вами о том, зачем доверенные лица нужны Путину. Зачем Путин нужен доверенным лицам? Ну, хорошо, для людей из какого-нибудь города Липецка или Ярославль, которые приехали за казенный счет в Москву, это возможность потом вспоминать о том, как они общались с президентом. Вот эти всякие знаменитые деятели культуры от Никиты Михалкова до Геннадия Хазанова расплачиваются с Путиным за тот режим преференции, которые им предоставлены в своих профессиональных сферах.
Да, дети культуры просто человек, понимаете. Если он является руководителем театра, то он зависим от государства. Он должен быть в хороших отношениях с государством, потому что государство может оказать ему поддержку. Если он, допустим, работает в кинематографе, государство является у нас одним из главных, а может быть и главным игроком в этой сфере, который поддерживает новые проекты, новые фильмы. Если, допустим, человек является директором, скажем, исследовательского института, ему тоже нужна поддержка. То есть, на самом деле, все зависимы от государства в финансовом отношении. Даже вот если мы вспомним эту историю знаменитую с Чулпан Хаматовой перед президентской избирательной кампанией, даже во время этой кампании, когда она вдруг снялась в ролике, то и Чулпан Хаматовой для ее благотворительных проектов также нужно благожелательное отношение российской власти, причем на самом высоком уровне. Так что эта зависимость, она объективный характер. У нас очень много претензий есть со стороны оппозиции к тому, что человек идет договариваться с властью, человек идет на компромиссы с властью, но в данном случае никто не может выработать альтернативу. У нас отсутствует, скажем, альтернативное финансирование, альтернативная система поддержки тех или иных проектов, которые не приносят коммерческой выгоды. И даже благотворительность, которая осуществляется, конечно, во многом силами самого общества, она тоже должна, если это большие проекты, то они тоже хотели бы получить государственную поддержку и так далее. Так что они все оказываются в такой зависимости и поступают абсолютно прагматично в этой ситуации.
А как вы думаете, вот там все эти 550 самых глупых людей собрали, они все понимают, что происходит? Или там люди есть, которые искренне верят Путину в том, что он делает? Как вы думаете, вот что у вас политологический опыт говорит?
Одни так, другие так. Одни действуют прагматично, понимая, что им нужно финансирование, поддержка, что без этого их проекты, в общем, могут не реализоваться, а все зависит от государства. Они могут проявить принципиальность, но тогда ничего не получится. А другие, я думаю, верят вполне искренне. Причем они, я даже не думаю, что большинство из них верят в сакральность власти, но они хотят стабильности. Они являются в данном случае потребителями стабильности. Вот средний класс уже перестал быть, на самом деле, потребителем стабильности, но в виде, так называемого, креативного класса. А часть среднего класса продолжает быть потребителем стабильности, который работает в крупных государственных структурах. Но что касается этих статусных людей из науки, искусства и так далее, они тоже хотят стабильности и предсказуемости. Для них эта власть, они сравнивают ее, допустим, с советской властью. Видят разницу? Пожалуйста, сейчас ставь спектакль хоть по Солженицыну, хоть по Аксенову, хоть по кому угодно. Они совсем понимают, чего еще надо. Государство вроде у нас отнюдь не такое свирепое. Зато, если придет к власти Удальцов, например, так сказать, может начаться новая смута, они смуты боятся. Поэтому я думаю, что часть это сугубые прагматики, а часть это исходит из примерно тех соображений, о которых я говорил.